говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович, в прямом эфире, наконец-то. А мой гость сегодня – политолог Дмитрий Орешкин. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Да. Ну, давайте Дима и Витя, потому что иначе как-то все равно сорвемся, будет противоестественно. Дмитрий Орешкин не впервые гость нашей студии. Время от времени мы с ним тут встречаемся и прилюдно сверяем ощущения от пейзажа за окном. Пейзаж за прошедший год поменялся или нет?
Поменялся, на мой взгляд, поменялся. Во-первых, Медведев пробует себя вести как президент, он себя чувствует более уверенно. Во-вторых, фактом общественного сознания стало то, что произошло с выборами. До этого мы как-то вот говорили, что вот фальсифицируют, вот нехорошо, но это все воспринималось как шум ветра там, и морских волн. А сейчас уже просто вот всем очевидно,
это стало общим местом.
Какого качества выборы. Да. Соответственно, проблема, потому что власть сидит на допинговой игле приписок или фальсификаций. Если она с нее слезает, получается минус 20%, грубо говоря. Плюс накапливается некоторая объективная неудовлетворенность, ну, условно говоря, 10%. Значит, если вдруг начнут считать добросовестно, то будет минус 30% у «Единой России» весной. А если она будет считать недобросовестно, то придет, значит, придется считать недобросовестно.
Нет, но это
а
не
уже
может.
Все знают, как это делается, уже все, уже весь интернет освоил эти технологии подсчета корреляции,
да, сравнения,
ну и так далее. И что делать?
Нет, вопрос, что делать, мне кажется, актуален, в стране, где есть обратная связь, да, для власти. Если я теряю очки, а скоро выборы, то мне надо что-то делать, чтобы не терять очки. Логика, да? А если я теряю очки или не теряю очки, а до какого-то предела...
до предела.
Так, вот, значит, когда Гиридоплу дойдет, мы все крепки задним умом. Да? И все в 92-м году точно знаем, что иначе быть не могло. При том, что в 90-м году, если бы кому-нибудь приснилось, да, то страшный сон.
Ну, поэтому мне кажется, что 10-й год будет каким-то поворотным. Потому что или надо однозначно закручивать гайки и прекращать играться в выборы, прекращать играться в парламентаризм.
Мы сейчас говорим от имени тех, кто имеет возможность закручивать
ну,
гайки.
Ну да, или надо что-то менять. А когда ты будешь что-то менять, то начинает сыпаться вся система.
Но это эффект Горбачева, да?
Да, эффект домино, эффект Горбачева. И на самом-то деле надо понимать позицию власти. Может быть, даже там есть люди, которые бы хотели того, что называется демократизация. Хотя зачем им это хотеть, это не очень понятно. Но когда вы говорите про обратную связь, она же есть на разных уровнях. Есть обратная связь в виде выборов. Ну, мы ее устраним. Но после этого мы получаем гораздо более жесткую обратную связь уже на уровне падения экономики. Если нет конкуренции, если есть, соответственно, полная монополия, соответственно, власть, которая сидит наверху, контролирует бизнес и стрижет с него, по сути, коррупционную ренту, а потребитель получает за это монопольно высокие цены и низкое качество услуг.
Ну, он это
и это будет все равно обратная связь.
Получает уже их, извините, скоро второе десятилетие, да? И ничего.
Нет,
крепчает.
Нет, ну, во-первых, последние несколько лет потребитель, дай бог ему здоровья, каждый год получал на 10% денег, грубо говоря, больше. Вот такое скучное понятие есть у экономистов – располагаемые доходы населения. Mm-hmm. То есть это деньги за вычетом инфляции, налогов и так далее. Mm-hmm. Они росли. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, в среднем по стране на 10%. Грубо говоря, 15 лет назад средняя зарплата была $70, сейчас там от 500 до 700. Не бог весть что, но гораздо лучше. Yeah. Машин развелось на улицах.
Не проехать.
Не проехать, да. И жить-то становилось лучше, что ни говори.
И веселее.
Да. А тут вдруг этот процесс останавливается, и плюс еще к этому накладывается вот это вот раздражение, что ребята очень не хотят делиться своими сладкими местами, и наоборот, хотят контролировать этот процесс, и люди начинают думать уже обратная связь другого типа.
Когда ты говоришь «люди», имеется в виду Какие люди? Которые ездят в метро или те, у которых отобрали бизнесы, которых...
И те. Просто те, у кого отобрали бизнес, они реагируют быстрее, они понимают ситуацию четче. Поэтому то, о чем те, у кого начали отбирать бизнес, говорили в 2003, 2004, 2005 году, и им говорили, ну ладно, вас там, вы украли, у вас отобрали, сидите, помалкивайте. А сейчас это достает уже до просто для любого автомобилиста, который не хочет платить двойной налог за автомобиль. Сейчас это достает любого человека, который сидит в пробке, потому что он понимает, что если бы деньги, отводившиеся в Москве на дорожное строительство, использовались в конкурентной среде, то на эти деньги можно было бы построить больше развязок.
Кто это понимает?
Мне кажется, любой человек, который сидит за рулем и находится на перекрестке, так называемый cross-level по-английски, да, то есть ты стоишь на красный свет, а там справа едут. Если была развязка, этого перекрестка не было бы, соответственно, и пробка бы ползла быстрее, как минимум. Развязки-то нет.
Я понимаю, но...
А деньги-то были. Вопрос... У Москвы бюджет больше, чем у Нью-Йорка по деньгам. Куда? Где деньги-то, Зин? И тут все начинают с некоторым пониманием смотреть в сторону госпожи Батуриной.
Да, Нью-Йорк как-то обошелся без Батуриной.
Да? Ну, в этом его преимущество, да.
А вопрос в том, несколько вопросов, когда гиря дойдет до полу и в каком виде раздаст этот стук?
Вот.
Значит, потому что все мы понимаем русский традиционный вариант перемен, да? Mm-hmm. Его бы не хотелось по Пушкину,
никому
да?
Никому не хотелось.
Никому. Да. Никому. Потому что, во-первых, потому что бессмысленный, во-вторых, что он беспощадный.
И главное, вернется наоборот. К тому же, на самом деле.
Да, и к тому же непременно вернется, да? К новой... Потому что Пугачевский бунт – это короткий промежуток между двумя сессиями казни, так сказать, и укрепления рейтинга все равно. А по-европейски надо таки, да, уходить от власти, по-русски говоря.
Вот это для меня сейчас главная проблема. Я, естественно, не знаю ответа, так же, как и все, когда и как глубоко. Но мне кажется, и я даже попытаюсь это обосновать, я не уверен, что это абсолютно корректное объяснение, но мне кажется, что уровень сопротивления в нынешнем обществе находится гораздо выше или гораздо ближе к началу действий, чем в советскую эпоху. В советскую эпоху до тех пор, пока не проели вот все то, что было в экономическом...
Кончилась еда, вот и вышли на улицу.
Буквально, кончилась еда, кончилась выпивка, не было солярки для того, чтобы залить эти самые танки, которыми мы так гордились, и заместитель генштаба Советского Союза писал в ЦК требования, чтобы гуманитарную помощь в виде харчей, которая поступала в Советский Союз с Запада, в первую очередь отдавали в войска, чтобы обеспечивать безопасность и обороняться от того самого Запада.
Да.
87-й год это был.
Значит, это реальная записка, да?
Да, это документ, да. Опубликованный, кстати говоря. Просто никто не хочет про него вспоминать, но это другой разговор. Так значит, сейчас... Сопротивление обозначится раньше. Мы не сможем провалиться так глубоко, потому что уже вот начинается сопротивление у среднего класса. Самые бедные.
В чем оно выражается?
Ну, во-первых, начинают смеяться. Вот над теми же выборами смеются. Давно не смеялись.
Это очень интересный показатель. Это очень интересный показатель, потому что, конечно, там Жванецкий был симптоматикой. Жванецкий – это уже были трупные пятна, на советском организме. Когда выяснилось, что за это не сажают, все. Как только выяснилось, что это можно сказать и остаться на свободе, все. Да, остальное дело времени, действительно. Когда Жванецкий стал фактом общественного сознания, да, вот его тексты, да, это показатель.
И еще есть показатель.
Стали смеяться, но все-таки вот такого... Жванецкий был уже окончательный, это подпись врача с печатью, да?
Ну, он сколько, он лет 10, сначала он был Райкиным,
да,
Жванецкий,
понятно,
да,
ведь? Понятно.
Потом он стал сам...
Нет, ну, я имею в виду, он стал Жванецким тогда, когда... Это стало уже... Вот для меня эта точка... Я очень хорошо помню просто дату. Год могу сказать. Это лето 82-го года, пляж в Пярну. Я об этом писал на какой-то юбилей Михаила Михайловича, что это для меня был момент, и до сих пор момент высшего успеха, когда раскаленный пляж, никто не идет в море, никто не идет, все умирают от жары и стоят над кассетником, чтобы не пропустить, значит, вот слово. Это было уже общим местом. Человек, который этого не слушал, он был марсианин или иностранец, непонятно.
А Жванецкого был Высоцкий. И это все вот как бы готовилось.
Да, да,
это
да.
Вот, это нет, общество это осознавало
понемножку. Осознавало понемножку. К Высо, да, к Высоцкому, к Жванецкому это стало общим местом. Это стало общим местом. Но
до этого... А до Высоцкого еще был Галич.
Да, но Галич нет. Галич это для нас с вами.
Это было узкое,
нет, да, конечно. Это для нас с вами. Он никого...
Так так оно начинается. Вот расширяется, расширяется.
Вот, значит, штука в том, что до Высоцкого и Жванецкого было сколько? 40-50 лет... Да? Дискредитации идеологии, святой идеологии, святой для бабушек, дедушек, да, для бабушек, дедушек, да, того же, да, для родителей того же Высоцкого, абсолютно святые, да, вещи, которые уже для Высоцкого были предметом пародии. Значит, дискредитация занимала десятилетия. А сегодня появление новой идеологии, официальной идеологии, собственно, старой, да, Великая Россия, вставание с колен, это все тех же щей да пожи живлей, понятно, но, тем не менее, а время для ее дискредитации еще не пришло, такой массовой.
Ну, вот
на Великую Россию еще не реагирует так, как встающий с колен. Еще не реагирует смехом, как на коммунизм, да, на строительство коммунизма.
Да, может быть, даже и не надо. В конце концов, пусть эта риторика вставания с колен остается. Она просто как бы остается. Ну, как пустословие, вот какой-то фон такой, на нее уже все меньше и меньше заводится, за исключением, конечно, профессионалов, которые...
Мальчики по вызову такие.
Да, но есть же еще другие признаки, ну, например, признак перемен, так, признак вот некоторого неудовлетворения, это, ну, то, что можно назвать расколом в элитах, потому что Путин в сторону такой вот жесткой риторики действует, а Медведев пытается приложить какую-то хотя бы словесную альтернативу. Сколько угодно можно говорить, что это слова и ничего более.
Мне кажется, что это игра в доброго следователя.
Может быть, может быть. Но в советскую эпоху это было немыслимо вообще. А сейчас, значит, пытаются как-то вот это...
Ну, это же такой грим, да? Это такая... Мало что было немыслимо в советскую
эпоху. А все равно теперь уже даже если, скажем...
На мавзолей сейчас не всходят.
Мало ли, да, что на самом...
Изменилась атрибутика. А я не вижу... Честно говоря, я в этом многократно... То есть я пытаюсь найти простые объяснить, ну, не искать сложных объяснений, там здесь простые на поверхности, да? Вот есть президент Медведев. Если предположить, что он таки да президент, и у него таки да свое представление о том, что можно и что нельзя, о выборах, да, о деле Ходорковского, о чекистах в бизнесе, ну и так далее, о риторике, то у него полно инструментов для осуществления. Потому что разговаривать могу я, разговаривать можете вы, а он может, например, снять генерального прокурора, да, который прячет, при котором были спрятаны, значит, бесланские вещдоки, допустим, да, и закопы.
Вот тут не соглашусь. Тут для меня лично открытием было, когда я стал поближе знаком и поближе наблюдать устройство власти, я как раз понимаю, что у президента чрезвычайно мало реальных ресурсов. Финансовые потоки в руках премьера. Силовики слушаются премьера и заинтересованы, чтобы он продолжал функционировать. Парламент в руках премьера, так что президента в любой момент можно отправить в импичмент, если что, уж если совсем. Телевидение, да, президент может говорить по телевизору все что угодно и как угодно много, но всегда есть возможность нейтрализовать со стороны премьера, потому что он контролирует процесс в большей степени. А если ситуация будет обостренного конфликта, то тогда просто могут президента, так сказать...
Ну, да и случится может что-нибудь.
Всё, да мало ли, да, действительно, чего может случиться.
Да.
Так что тут ситуация не такая простая.
А, конечно,
не царь батюшка, да и царь-батюшка был ограничен в своих возможностях.
Это да, но тем не менее, есть за границами тех скобок, которые вы описали, есть такая штука, как политика в европейском понимании. Апелляция к обществу, да, значит, вот к обществу Медведев выйти не может. Потому что он, видимо, там, мы не знаем, чем именно и как повязан.
Не уверен, что есть к кому выходить.
К кому?
Да. Общество, оно что? Вот может кого-то поддержать? Общество может...
Общество может. Общество де-факто поддерживает или не поддерживает.
Ну, вы же сами сказали сейчас, что обратной связи-то нет.
Нет, обратной связи нет. Это же двусторонний процесс такой, да?
Ну, да.
Значит, обратной связи нет, механизмы разрушены. Да? Значит, можно попытаться восстановить этот механизм. Самая очевидная история, да, ну, Чуров, выборы. Ну, вот самая очевидная
это
история.
Это мне близко и понятно, да.
Значит, вот, вот эти выборы доказано, что были фальсифицированы. Это стало общим местом для общественного сознания. В отличие там, от истории с Ходорковским, где сложные отношения, там НТВ сложное отношение было, да, такая, как говорят, амбивалентная. А тут совершенно очевидно, соврали. Это очевидно всем. Своровали, очевидно всем. Значит, здесь опора на общественное мнение была бы почти стопроцентной, за исключением номенклатуры одной партии, да, а все остальные...
Не, Виктор, не соглашусь. Есть такая... Общество на самом деле достаточно просто устроено. Есть люди, которые говорят, ну ладно, там, ну, собственно, и раньше так говорили. Ну, немножко приписали. Но ведь Путин популярен, популярен. Единая Россия популярна, популярна.
Стоп. Это требует доказательств. Это я обнаружил на выборах.
И люди так думают. Это не требует доказательств. Люди так думают. Даже если мы снимем навар вот этот самый допинговый приписок, то все равно Единая Россия самая популярная партия. И бабушки в Москве голосуют за Лужкова, потому что они привыкли голосовать за Лужкова. Это не важно, почему они привыкли.
Это их... Так да. Фальсификация выборов – это не только... То есть нечестные выборы – это не только фальсификация результатов. Это неравные условия.
Конечно, конечно.
Если мы все эти... уберем, навары уберем, то останется совсем немного.
Пожалуй, да. Но я просто хорошо понимаю позицию тех людей, которые мыслят по-другому. Мы с вами мыслим так, и многие радиослушатели тоже мыслят так. Но есть люди, которые говорят, это все пустяки, потому что вы таким образом разваливаете страну, а Путин ее собирает. И это важнее, чем эти деньги. То есть другая система ценностей, понимаете? Значит, и они говорят, ну да.
Он ее собирает вокруг кооператива «Озеро», правда?
Ну, да? Это вы это знаете. Да. Большинство людей вообще не знают, что такое кооператив «Озеро», и знать не хотят. Они говорят так, и в Америке фальсифицируют выборы, и где угодно фальсифицируют выборы. Почему мы не можем, а эти разговоры про фальсификацию, это все расшатывает, раскачивает лодку, так да. Что это называется, для того, и чтобы...
Меняет ранить... коней на переправе.
Да, великую, правильно, поскольку да. Коней на переправе не меняют, надо все время жить на переправе.
Да, да. А мы живем.
С точки зрения
я коней... С точки зрения коней, я впервые услышал это, значит, при Горбачеве. И так вот с тех пор мы на переправе, там все время...
Ну, потому что кони определяют нашу политику, им не хочется, чтобы их меняли.
У меня есть более простое объяснение того, что ничего не делает Медведев. Потому что если он тронет Чурова, то справедливое... Он, так сказать, логика та же, когда говорит, почему... Ельцин там не запретил компартию, да, и не произвел иллюстрации. Значит, он должен был отпилить себя ржавой ножовкой, просто одной рукой отпилить другую руку, потому что он сам был видный там член коммунистической партии. И объявив иллюстрацию, он должен был бы самоустраниться от власти. Как только Медведев, предположим, отправит в отставку Чурова и выступит, обратится к обществу, да, вот попытается найти контакт с обществом на этой очевидной платформе фальсификации выборов, ему скажут, Дмитрий Анатольевич, а, собственно говоря, а вы-то каким образом избирались?
Конечно.
Припомнят, значит, все, да, и будут правы. Вы-то кто, собственно говоря?
Ну, так его ставят, это же понятная логика.
Вот поэтому он и не может...
Ну, его специально это ставили на это место, чтобы был спелен. Вот я полагаю, что где надо, есть и компромат. Чтобы вел себя правильно. Ведь когда Путин решил не идти на третий срок, был же вариант такой с третьим сроком, да? Это очень важно, что он не пошел на третий срок. Думаю, что многие из его команды жалеют, что он так сделал. Он сделал все, чтобы ситуация была абсолютно подконтрольной. То есть он выбрал человека, который с его точки зрения достаточно мягок там, или податлив, или зависим.
А уж не Иванова, да.
Да, он выбрал того, он сделал так, чтобы у него остались в руках все ресурсы для управления ситуацией, а у президента не осталось ничего, кроме прописанных на бумаге слов, которые у нас в стране недорого стоят. Так же, как Конституция сталинская. Да и закон о выборах. Понятно, ну, что он нарушает.
Все понимают.
Вот. Значит, есть такое вот представление о том, что это называется реальная политика, да, вот в реальной политике совершенно другие представления о том, о жизни, чем у нас с вами. У нас с вами ведь есть закон, ну, нехорошо его нарушать, а у них закон – это для лохов, а для нас-то закон – это у кого есть винтовка, у того и власть, винтовка рождает власть.
Я в данном случае говорю о целеполагании. Значит, если мы исходим из того, что Дмитрий Анатольевич Медведев – политик, и у него есть какие-то свои,
амбиции.
Извините за выражение, гражданские, да, амбиции и свои собственные, извиняюсь еще раз, гражданские представления, гражданские, да, как это гражданский оскорбленный добродетель, который не чиновник, посаженный играть какую-то игру, а независимый политик, тогда он должен выйти как если он политик, политик – это человек, который выходит к обществу, или какой-то части общества, апеллирует к обществу. И Ельцин, как если помните, получил 90% в 90-м году, против него была пресса, КГБ, милиция, советская власть, партком, все что угодно, да?
Ну, тогда накипел, тогда созрело вот то да, самое, что, да. что еще значит, не созрело
да,
сейчас.
Да, и Ельцин, будучи политиком, каким бы он ни был, хороший, плохой, да, он политик. Он никогда не был пешкой ничьей.
Это безусловно. Да.
Он апеллировал... Нет,
ну, Шинтонского обкома, конечно, пешкой, мы с вами забыли.
Ну, мы... Да-да-да, разумеется. Тоже не все знают, что такое Вашингтонский обком. Так мы доцитируемся. Тем не менее, Ельцин имел возможность опираться на народ. И как Антей, да, так сказать, да, побеждать, пока опирался народ. Когда на место народа пришли Сосковцы и Коржаковы, да, вот мы получили другого Ельцина и другую страну. А Медведев изначально, с моей точки зрения, он, с моей точки зрения, еще ни разу не проявил себя как правильно. Политик. Как политик.
Правильно, я согласен,
да? согласен. В нормальном принципе он ни разу не апеллировал к народу, он ни разу не апеллировал к обществу.
Правда.
Его, да, он
правда.
Всегда, то, что мы наблюдаем, это... идет такая мышиная возня, мыши на очень высоких этажах, да?
Крупные
да,
мыши.
Очень крупные мыши, да? Но идет мышиная возня, да, по делению полномочий, перетяги, и какая-то идет вот такая пиаровская игра. Да, разными да. способами.
Тут я соглашусь.
Значит, Медведев встречается с вами, а этот с хип-хопом, да, там Путин. То есть к разным слоям общества апеллирует. Но, тем не менее, идет пиаровская игра. Я пока что не вижу и Медведева политика, и я, будучи в этом смысле пессимистом, я думаю, что я его и не увижу. Я буду счастлив ошибиться и публично просто извинюсь, если вдруг выяснится, что Дмитрий Анатольевич политик. Пока вот сколько прошло, полтора года, да?
Да, кстати, не так много для нашей страны. Ну, я исхожу из другого. Я не то чтобы испытываю симпатию или антипатию. Для меня, как вот наблюдателя, важно понять коридор возможностей. Если Медведев собирается в 2012 году избираться в президенты, то ему нужно как минимум, чтобы голоса считали не в пользу Путина, если потенциального его противника, а лучше в его пользу или как минимум нейтрально.
Вот это целеполагание уже, мне кажется, более адекватным. Дмитрий Орешкин, политолог в студии «Радио Свобода» в прямом эфире. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Москве в субботу в возрасте 83 лет скончался один из первых советских космонавтов Константин Феоктистов. В октябре 1964 года он вместе с Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым осуществил первый групповой полет в космос на трехместном корабле «Восход». Это был также первый в истории полет в космос без скафандров. В Москве и Саратове прошли акции памяти известного антифашиста Ивана Хуторского, убитого 16 ноября. В Дагестане в результате спецоперации освобожден похищенный сын главы администрации города Буйнакска. По подозрению в его похищении задержаны двое местных жителей. В Москве освобожден из-под ареста один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Он был арестован на 10 суток по обвинению в неповиновении милиции во время проведения митинга в защиту свободы собраний. Ситуация на российской подводной лодке «Алроса» Черноморского флота не опасна для экипажа, сообщила пресс-служба Военно-морского флота России. В субботу в ходе учебного похода в Черном море на лодке возникли неполадки в работе двигателя. Экипаж прервал учения и возвращается на базу. В результате крушения пассажирского парома вблизи острова Суматра в Индонезии, по последним данным, погибли 25 человек, более 240 спасены. Крушение произошло в условиях шторма. В Румынии проходят президентские выборы. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у действующего президента Траяна Бесеску и лидера социал-демократов Мирче Джоане. В результате двух взрывов в индийском штате Ассам погибли 7 человек, более 50 ранены.
Программа «Все свободны» в прямом эфире на волнах «Радио Свобода». Политолог Дмитрий Орешкин. Политолог, прошу заметить, а не политтехнолог, как справедливо тут заметили. Это разные профессии. Разные профессии. Одни люди прививают бациллу, да, а другие наблюдают, как проходит течение болезни. Вот Дмитрий Орешкин наблюдает. Значит, давайте начнем с второй половины программы, со звонков. Олег из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Поскольку вы только говорили о Чурове, то разрешите мне задать 3 вопроса, но все о выборах.
Значит, Чуров
сегодня заявил, что не было никаких вбросов. Ну, я не знаю, лично я не наблюдал, но я хочу сказать, что постоянно, когда я ходил на выборах, они говорили, вот у нас контрольные цифры, 40 проголосовавших Понятно. К такому-то числу.
Олег, вопрос в чем?
А вот наличие контрольного цифры, это не побуждение к выбросу бюллетеней? Это первый вопрос. Угу. Второй вопрос. Вот новый бюджет назван социально ориентированным. Но, насколько могу понять, он ориентирован в основном на пенсионеров. Как известно, это главная группа избирателей. Значит ли это, что у нас даже достаточно просто ходить на выборы, они же в основном ходят, чтобы получить все-таки от власти какой-то эффект,
вопрос независимо ясен. От того. Да, да.
Ну, а третий вопрос, как вот сегодня была передача, забыл, как она называется, «Лицом к чему-то», там что, приводили его данные, и было сказано, ну, и не было сказано, что он обладает доктором физико-математических наук. А это как кто-то ошибся, когда ошиблись. То есть у нас и такая вот его биография, что непонятно, когда он мог защититься.
Понятно, спасибо. Ну, третий вопрос, это явно не к Орешкину. Да?
Нет, но он не доктор.
Он не доктор, да.
Он не доктор.
Это очередная приписка.
Да, возможно. Насчет того, что не было приписок, ну, а что он может сказать? Потому что если они были, значит, он должен принимать какие-то решения.
Нет, штука в том, что я когда-то писал по поводу другого господина, что поганая репутация, в ней есть свои преимущества, ее нельзя испортить, да? Чурову не совершенно давно уже нечего терять. Он может лепить все, что угодно. У него никогда не было репутации порядочного и правдивого человека, поэтому он может позволить себе говорить на черное-белое и так далее. Бог с ним, с Чуровым. Контрольная цифра, существование контрольной цифры, разумеется, совершенно это уголовная вещь, да? С точки во Франции, да?
Во Франции это, наверное. Да и у нас тоже, оно же, это уголовное наказание, фальсификация выборов, но практика-то политическая совершенно другая. Те же самые члены избирательной комиссии прекрасно знают, что если они не дадут нужную цифру, с ними, может быть, ничего не будет, но не поощрят точно.
Как минимум.
Как минимум, да. А, скорее всего, просто потихоньку выдавят. Очень тонкая, серьезная проблема.
С бюджетом и с пенсионерами вот вопрос.
Я просто хотел договорить про то, как фальсифицируют и какого размера. Это все на самом деле, считается очень просто статистикой. Да вот достаточно взять те участки, где заведомо в Москве, например, не фальсифицировали, это где голосовал Медведев, где Путин и Лужков. Неприлично там явно передергивать результаты. Ну, и там явка где-то 20-25%, причем на участке Путина КПРФ вообще победила, набрала больше, чем у «Единой России». И побеждают 4-5 партий, проходят в Московскую городскую думу. А там, где контроля не было, на периферии, в тихих местах, там явка 45%, 50%, за «Единую Россию» 75% и так далее.
В интернете была поразительная совершенно такая графика, опубликован прямая зависимость...
Корреляция явки и голосов за...
Корреляция голосов за Единую Россию. Ну, конечно. Это что все... является просто математическим доказательством.
Ну, это нельзя назвать доказательством. Это с точки зрения формальной статистики, она может сказать, что гипотеза о том, что эти скачки цифр имеют случайную природу и просто колеблются да. от того, что случайно там как-то избиратели себя ведут, не оправдывается. Да. То есть, значит, есть какой-то постоянно действующий фактор, который вот это вот обеспечивает. Какой это постоянно действующий фактор? Я полагаю, что приписки. Может быть, это инопланетяне прилетели, может быть, там такой народ специальный. Вот есть, например, школа одна в Москве, где два избирательных участка. На одном явка около 20%, на втором, по-моему, около 90%. На одном результаты вполне вменяемые, там на первом месте «Единая Россия» с 30 с чем-то, на втором КПРФ порядка 30. А на соседнем участке «Единая Россия» там получает за 70%. Люди-то одни и те же, участки разные, считают просто по-разному. Интерпретировать мы можем по-разному. Вот Чуров говорит, что да, все в порядке. Ну, работа вот такая.
Тот случай, который вы описали, без инопланетян не объяснить. Либо приписки, либо инопланетяне. Каждый выбирает себе. Борис Николаевна из Москвы.
Я не про пенсионеров не ответил.
Да, про пенсионеров.
Пенсионеров, да, почти 40 миллионов. Кстати говоря, далеко не все у них так однообразно поддерживают «Единую Россию». Но, в принципе, они живут по как бы из соображений, как бы не было войны. То есть, может быть, еще хуже. На самом деле...
А пенсионеры точно знают, что может быть еще хуже.
Конечно, конечно. И они, в общем-то, очень отзывчивы. Вот, например, эта 1000 рублей, которую прибавил Лужков, она до сих пор вот греет сердце московских пенсионеров, и они действительно, многие из них любят Лужкова. Ну, вот правда.
При этом мысль о том, что это 1000 рублей...
Мысль о том, что они заслужили как минимум 15 тысяч...
Из них 14 ушло.
Да, куда-то ушло. Она их не посещает, эта мысль. Ну, вот такие вот люди у нас, так как мы устроены, и это тоже надо понимать как данность. Не обижаться никому, не осуждать, что вот такие они политически пассивные. Да бог, дай бог здоровья, пусть живут и голосуют так, как им удобно. Другой вопрос, что даже пенсионеры постепенно начинают понимать, что, во-первых, их не так много, а за них еще голосуют. Есть так называемый управляемый электорат, вот, который просто, он состоит из двух частей. Зависимые от властей, это, ну, военнослужащие или там больницы, где 100% голосование, или какие-то там производства, где директору поставили задачу, он ее выполнил. А вторая составляющая – это просто приписки, мертвые души. Значит, все это вместе, электоральный управляемый электорат, он обеспечивает очень существенную прибавку для действующей власти. При низкой явке можно добавить 10% этого управляемого электората, и, значит, реальная явка 22%.
Да. Ну, вообще, на самом деле, скучно говорить об этих технологиях. Гораздо важнее, что зазор между реальностью и картинкой...
Увеличивается.
Да, увеличивается, и мы по советской прошлому помним...
Может быть, и 92%,
да, и 98%. Мы помним, как, чем это заканчивается. Что, как только когда зазор становится очевидным всем... Когда радио, да, уже перестает быть, начинает быть только источником раздражения, мы помним, чем это заканчивается.
Дискредитация власти
заканчивается. Нет, это бог с ним, но дискредитация власти на Западе заканчивается выборами другой власти, а дискредитация власти, когда власть не уходит, заканчивается чем-то другим.
Вот мне кажется, мы сейчас...
Вот она заканчивается Чаушеску, да?
Да, но мне кажется, я вот почему-то, мой дурацкий оптимизм из этого исходит, мне кажется, что мы все-таки закончим эту систему без выходов на улицы, без вот каких-то там сотрясений.
А вы вот под выходом на улицы что-то плохое имеете?
Я имею в виду битьё стёкол.
Потому что я, например, выхожу на улицы.
Нет, регулярно. Если я тоже иной раз уходил, но это как бы сейчас игры достаточно ограниченного круга людей, вы знаете. Выход на улицы должен, и, наверное, все-таки состоится, но это будет вариант чешской весны. Вот не агрессивный выход, такой просто...
Где вы найдете столько прожан в Москве?
Вот я думаю, что постепенно они...
Накопятся?
И довольно быстро. Быстрее, чем в Советском...
Дай бог, дай бог. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Не побоюсь этого слова, пенсионер. Вы знаете, говорят наши, так сказать, руководители... И вы тоже о пенсионерах, как будто вот раньше нам говорили, что негры отличаются от людей, что у них из одной дырочки растут кустиками волосы. Вот так у нас говорят о пенсионерах, как будто они уже не люди, у них там из одной дырочки кустиком волосы растут.
Нет, про кустики мы ничего точно не говорили.
Ну, я говорю, вот так, нет, такое впечатление о пенсионерах.
Да нет, ну вы пенсионеры разные, конечно.
Я понимаю. Ну, у меня, вы знаете, я, конечно, согласна полностью с чем, о чем вы говорите, но у меня вот как у обывателя, пенсионера, есть вот такое мнение, почему люди голосуют за «Единую Россию». Вот это мнение у меня полностью оформилось в субботу. Вы знаете, почему? Я проснулась, думаю, почему так хорошо? Почему выходишь так свободно на улице, дышится? А потому что все они в Петербурге. Вы понимаете, их нет здесь. И вы видите, вот не знаю, где вы были, но такое ощущение, что так все хорошо. Свобода. Они там, они все там. И вот люди же не видят их. Да не государство, это фантом. Они не знают, что такое государство. Мы вот знаем в Москве, что такое это наше государство.
А-а-а.
Они не знают.
Это интересная
они...
мысль.
И теперь выборов нет, этих губернаторов. И все свои беды, как раньше, они на низшее звено только несут. А государство для них фантом. И вот только вчера я это поняла.
Спасибо. Это
вот это очень важно.
Вопрос, а мнение очень интересное, поразительное.
Да? Нет, очень смешно, очень адекватно. Спасибо большое за хорошие формулировки. Ну, во-первых, меньше всего хотел обидеть пенсионеров.
Да
мы
и не
говорим
обижал,
об электоральных группах. Они отличаются каким-то там поведением. Молодежи в большей степени пофигу, но это не значит, что молодежь вся пофигистка, правда? То же самое про пенсионеров. А насчет того, что вот вы в субботу поняли, я, например, это понял где-то в 2005 году. Но это не значит, что все это должны так понять. А кто-то поймет в 2011 году. Ну, просто идет процесс понимания, а некоторые люди более умные, чем я, они это поняли еще в 2000 году.
Дим, главное, чтобы вода в бассейне набралась до того, как человек, прыгнувший с вышки, значит,
войдет головой в пол.
Это вопрос скоростей.
Дело в том, что мы как бы уже летим с этой вышки, мы уже прыгнули, а вода набирается, по моим наблюдениям, довольно медленно.
И столкновение может быть не с водой. Уже.
Может быть.
В этом самая большая проблема.
Хочется верить, что все-таки с водой.
С водой. Но для этого вот как раз это давнишний спор, там, ну, мой, там, с разными людьми, и о том, каким образом быстрее набрать воду, сотрудничая, так сказать, идя во всевозможные формы
общения.
Компромиссы с властью и так далее. Но не исключено, что они, так сказать, из одной трубы втекает, там, а из другой вытекает.
Мне кажется, и то надо. Просто есть люди разной профессии. Вот, скажем, вот есть неспровергатель Лимонов. Мне не нравится то, что он делает. Но я считаю, что он должен это делать, потому что у него, это его вот стилистика такая. Нельзя его сажать в кутузку за то, что он требует выполнения конституционных прав. Он может быть кому-то неприятен, мне, например, несимпатичен, прямо скажем, лучше так скажем. Но нельзя его за то, что он несимпатичен, симпатичен.
Смотри, какая штука. Мне просто нельзя, с моей точки зрения, вот меня жалко в Москве не было, да? А мне кажется, что вот как раз посадка Лимонова была еще таким потенциальной точкой, вот как выборы, да? Вот огромное количество приличных людей, не разделяющих позиции Лимонова,
да.
Проглотили это, они должны были проглотить. Мне кажется, что вот то, что писатели, Улицкая, там, Быков, там, и разные другие писатели, мягко говоря, не находящиеся на этих позициях, выступили там.
Очень хорошо.
Это правильно.
Конечно.
С моей точки зрения, на дыбы должно было встать общество.
Это с вашей точки зрения, вы уже все поняли,
нет,
а общество еще ничего не поняло.
Я сейчас говорю не про общество, не про этих самых некрасовских мужиков, да?
Угу.
Я сейчас говорю про чистую публику, как сейчас принято говорить, про тех, кто хотя бы это понимает. Потому что вот эта точка такая, эта точка кристаллизации. Ребят, вам может не нравиться, мне может не нравиться.
Но выйти защитить надо, это правильно.
Но немедленно выпустите на свободу человека, который осуществлял свои конституционные права. Он не обязан, выходя на улицу, спрашивать разрешение у мента. Не обязан.
Абсолютно правда, но я эмпирик, я смотрю, как устроена страна. Это понятно мне. Я понимаю, что есть право и есть конкретная личность. Вот, например, там конкретная личность Ходорковский. Да, многие его не любят. Там сильно богатый, сильно наглый, там еще что-то.
И сильно еврей еще.
Сильно еврей, да. Не сильно, он наполовину.
Да, да, не сильно. Это очень сильно.
Вот. Значит, посадили хорошо. Но ведь вопрос в том, что посадили с очевидными нарушениями закона. То есть закон действует избирательно. В отношении к Ходорковскому – да, по отношению к, там, я не знаю, кому, к Абрамовичу – нет. Но люди не готовы отделить право от личности. То же самое с Лимоновым. Значит, ну, Лимонов, он ну, такой, какой-то он такой, вот, сейчас, не патриотический.
Я сейчас говорю о том, что есть точки, на которых вода набирается быстрее. Вот в этой точке. Потому что если бы общество, его часть, вот чистая часть, да, те люди, которые понимают, да?
Должна была выйти,
да?
Конечно.
Вот если бы они здесь встали на дыбы, это означало бы гораздо больше, и власть выпустила бы Лимонова на второй день. Если бы 1000 человек собралась бы, власть бы выпустила на второй день. Так вот, это двинуло бы дело демократизации России, наполнило бы бассейн водой гораздо больше, чем Медведев произнес бы мантру про свободу лучше, чем не свобода, еще 15 раз.
Да, конечно. Но это спор о том, стакан наполовину полон или наполовину пустой. А я хочу сказать спасибо вот Улицкой и Быкову, которые это письмо
подписали. Ну и многим другим, да.
Да, значит, да. Спасибо за это.
Конечно, конечно.
Раньше это было невозможно.
Нет,
или мало кто на такое шел.
Улицкой возможно, да? А вопрос в числительных. Политика упирается в числительные, да?
Ну, да.
Когда вы говорите про Прагу, да?
Ну, да.
Вот как раз, да, давайте у нас еще звонки есть, не будем долго держать. Олег из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, вопрос Виктору Шендеровичу.
Давайте.
Вот вам всегда очень удавался жанр политической сатиры и юмора. Сегодня такие замечательные сценарии пишутся в Кремле на халяву. Муза так и прет. Вот я очень скучаю по вашей сатире, очень скучаю по Спасибо. Игорю Вертеневу, вашему другу. Вот вы готовы ли когда-нибудь вернуться к этому жанру? Спасибо.
Я вернуться готов, надо найти страну, да, в которой возможно выйти. Мне предлагают на Украине, мне предлагают в Грузии, да, мне предлагают в Прибалтике, но я не гражданин этих стран и отказываюсь, да. Если мне когда-нибудь будет это возможно снова в России, я с удовольствием. Сатира прилагается к свободному обществу. Портрет, карикатура на главу государства на первой полосе главной газеты прилагается к честным выборам, независимому парламенту, там, свободному суду, независимому суду и так далее. К гражданскому обществу. Это все связанные вещи. Вот в Северной Корее тоже нету программы «Куклы», и в Эфиопии нету, и Фиделя Кастро нету.
А можно я как эмпирик добавлю? Да. Ну, вот как раз то, что косвенно и характеризует накопление вот такого потенциала. Да, они контролируют телевидение. Да, туда не пускают Шендеровича. И в результате телевидение делается скучнее, скучнее и скучнее. И люди все меньше и меньше смотрят. Они все больше и больше денег тратят, я имею в виду власти, на контроль над этим телевидением. А оно делается все менее и менее интересным. Вот пытались ведь возродить это и Хрюна, и Степана. Помните, как да. Это медленно все умирало? Потому что таланта нет, и нет остроты, и эта огромная затратная машина, она перестает работать, потому что люди уходят в интернет, люди уходят к каким-то другим источникам
информации. Ну, конечно, вода дырочку найдет.
Да.
Вопрос.
И в этом-то, это вот и есть денег все больше тратится попусту, по большому счету.
Но это же не... Если бы было кому предъявить и сказать, вы тратите наши деньги, да?
Это тоже осознать надо, это дозреть, да.
Вопрос,
этого,
да. Мы летим уже с вышки, да? Еще не солдатиком, а головой вниз.
Ну, мы давно
мы давно летим.
Значит, мы довольно низко находимся.
Еще не прилетели. Да, мы очень большой высокий трамплин. Но вода набирается, по моим ощущениям, довольно медленно. Они там, у меня ощущение, что некоторая часть людей, которые там находятся, понимают.
Понимают, конечно.
Этот процесс. Но они повязаны, они не свободны в...
Но они не хотят, чтобы громыхнуло слишком
сильно. Они не хотят, чтобы громыхнуло. Да. Но
в этом мой источник оптимизма, потому что это в их интересах вот, как-то вот мягко,
чтобы не громыхнуло.
Да.
Но вы знаете, как в бильярде, где там несколько игроков одновременно киями шарашат по шару, очень малая вероятность того, что шар придет в ту лузу, куда хотелось хоть кому-нибудь из них.
Да.
Как правило, все складывается из какой-то суммарный вектор, как правило, никого не устраивает. Или устраивает кого-то, кто вообще меньше всего
прилагал. Меньше всего об этом заботился.
Да, меньше всего об этом заботился. Суммарный вектор может оказаться не путинский, не медведевский, и не лимоновский,
не
Каспаров.
Совершенно верно. Может быть, прийти какая-то сила совершенно неожиданная, которая, в принципе, разочарована в Путине за то, что он слабак. Вот он и придут такие крутые ребята, типа черных полковников в Греции или еще где-то, и это тоже вариант. Это есть масса, вот набор возможностей, и, в общем-то, конечно, нет у меня большой уверенности, что мы более или менее благополучно выползем, но что меня утешает? Все-таки Путин не пошел на третий срок, а мог бы. Значит, что-то его остановило. Вот не захотел он выглядеть в глазах мирового сообщества еще как-то.
Он не хотел становиться Лукашенко.
Иначе Лукашенко, да. То есть, и все, и ты до конца жизни сидишь, и до тех пор, пока тебя не отравят, или там что-то там не произойдет, ты...
Туркменбаши
тоже. Да, делаешь туркменбаши. Вот ему этого не хочется. Это вот и есть признак какого-то едва заметной перемены в элитном классе в нашем, понимаете?
Но настоящих буйных мало, да, вот и нету вожаков. В этом смысле, да, они прагматичные ребята, и на их цинизм в некотором смысле надежда, да?
Только я главным образом на него и надеюсь.
На их цинизм только других надежд нет. Владимир из Тульской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот выступление Медведева, мне все его эти новации, все эти планы, мне напоминает Хрущева, который все кричал «догнать, перегнать», коммунист по 70-му году, кукурузу все проблемы решим, все один к одному, мне
мысль кажется. Мысль понятна. Вопрос есть к Орешкину? Нету.
А мне напоминает Брежнева с научно-техническим прогрессом, да, научной организацией
сиськи,
труда.
Сиськи-масиськи, ну, понятно.
Значит, собственно говоря, все понятно, всё, да. Здесь. Всё.
Так об этом и речь, что говорение слов хороших, а разве плохие слова говорил Сталин, да, мило, любо-дорого почитать.
Вот я поэтому на слова-то не очень обращаю внимания, а уже брежневская Россия, она была другая, вот Советский Союз, он... Откуда взялся Горбачев? Ведь оттуда же всплыл, потому что и его поддержка...
Горбачев взялся от того, что армию кормили зерном потенциального противника.
Безусловно.
Вот откуда взялся Горбачев.
И отсюда же возьмется перемена у нас в стране, потому что денег потребуется все больше на содержание того же телевидения, на выплаты пенсионерам, на поддержание того всего 5-го-10-го, а брать их будет неоткуда, потому что если народ не работает, а он не работает, вот если тут, нет стимула.
Вот тут самое опасное наступает, потому что в такие секунды наступают, побеждают те, кто предлагает простые решения.
Это правильно.
В такие это минуты, правильно. Да, в такие часы, когда уже доходит до такого гиря, до такого полу доходит, то тут не побеждают монетаристы, Хайек, Фридман, это все идет псу под хвост, да. В такие минуты выходит человек, который говорит, делай как я, да, там, и называет врага, да.
Ну, и мы знаем, да... Вот в этом смысле, как раз, очень много зависит от того, так называемой интеллигенции, потому что был господин Некрасов, который к топору приглашал Русь, значит, и это, мне кажется, вот сейчас совершенно не актуально. К топору очень бы не хотелось никого приглашать. А вот к избирательным участкам пригласить, чтобы явка была не 2, если придут много народа и проголосуют, подтасовать-то будет трудненько, когда большая явка. Нет, реальная.
Я предпочел бы, чтобы никто не пришел. Вот на такие выборы, как были сейчас.
А вот это уже разные подходы. Значит, ну, не придут, ну и что? Что, вы думаете, за вас не нарисуют, что ли? Я тут знаю эту систему, я там работал многие годы, я же понимаю, как это все это делается.
А когда приходят...
Когда приходят труднее. Понимаете, есть асимметрия. Вот члены избирательной комиссии, они не считают зазорным подбросить. Но в откровенно ломать уже сложившееся голосование, это как-то для них, ну, неловко. Это уже Дагестан.
Предположим, пришли люди массово и испортили 90% бюллетеней, проголосовали против всех. Что дальше? Что это изменило бы расклад сил?
Вкинут еще примерно столько же, значит, и скорее всего, перепишут протокол просто.
Ну, так и шо. Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада, что вы вернулись. Два вопроса. Первый вопрос. Почти во всех избирательных комиссиях проходили в школе, и все подбрасывания осуществляли учителя. Как вы это оцениваете, естественно, и в том числе учителя истории? И второе. Как отреагирует, как вы думаете, ну, деловое сообщество на смерть Сергея Магнитского? Спасибо.
Ничего себе вопросики. Да, по поводу того, что учителя вбрасывали, но учителя истории как раз имели больше основания вбрасывать, потому что они точно знали, что они не первые, да, а остальные просто пошляки. Нет, всерьез задаваться моральными вопросами... Там...
Да не, им противно, им же противно, но они же знают, что логика примерно такая.
Дайте я вам скажу о Дубайку про это. Я в одном провинциальном городе, который не хочу обижать, как сказано у Рязанова, это могло просто в любом другом городе. Человек, чрезвычайно мне симпатизирующий, там, заходит за кулисы из местной научной интеллигенции. И говорит, Виктор, ну что же они, это были позапрошлые какие-то выборы, что же они делают? Я говорю, что же они делают? Ну, понимаете, я был наблюдателем, прямо вот, ну просто он мне приходит вот там, он говорит, уходите с участка. Мы будем, а я говорю, почему? Он говорит, мы будем выбрасывать. Ну как же у них, как это можно? Я говорю, а что вы? Он говорит, ну что, я ушел. Вот, я говорю, ну и что же вы хотите?
У меня абсолютно аналогичная история. Мне люди говорят, что вот позвонили из вышестоящей избирательной комиссии, велели уменьшить число избирателей в списке. Потому что, ну, если их много, то...
Процент, да.
Да, и пришло голосовать там 40%, то это нехорошо. А если число в списке изменить, то, значит, эти же 40% станут 80, да, условно говоря. Значит, ну... Он был секретарем этой избирательной комиссии. И он это сделал. И он мне, как товарищ из центра, жалуется, чтобы я, значит, царю-батюшке сообщил. Я его понимаю, я даже его не осуждаю, потому что, понимаете, ну вот он скажет, я не буду это делать. И вся общественность скажет, ах, ты вот такой, ты самый умный у нас, да и ты у нас в белом пиджаке, а мы вот в этом самом. А ты знаешь, что если у нас на участке так получится, то потом нашей школе не дадут там... И нашего директора обидят. Тебе что, Николай Трофимович не люб, что ли? И он вот сидит в этом мирке, и высунуться оттуда боится. И он мне вот, значит, бросается на грудь, взрослый мужик, расскажи царю, батюшка, в Москве.
В том-то и дело. Это мне напоминает, я уже тысячу раз вспоминал этот старый номер театра МГУ «Наш дом», да, 60-е годы. Гениальный номер, когда выходил человек и говорил, что я мог один. Потом выходил другой, говорил, что я мог один. Постепенно сцена наполнялась огромным количеством людей. Они, каждый из них говорил это слово. Потом постепенно они входили в ритм и уже хором говорили, 40 человек на сцене, что я мог один, что я мог один. Вот это описание, это к вопросу об...
Вот это и есть то, что я называю для себя социокультура. Вот мы принимаем эти правила игры, как общество. Мы принимаем, да, каждому по отдельности не нравится. И в каждой школе есть человек, который скажет, ну, тошно видеть, как это происходит.
На последнюю минутку эфира вернемся к вашим прогнозам по поводу воды и бассейна. Вот это общественное раздражение нам всем желательно, ну, находящимся в студии как минимум, думаю, всем вменяемым людям тоже, чтобы это раздражение вылилось в какие-то
конструктивные действия.
Действия встречные, да, общество и власти, да, все равно Чехии не будет, но что-то, но хотя бы не будет Туркмении, да, и хотя бы не будет Румынии. Ваши прогнозы?
Я думаю, что в элите созревает раскол, и та часть элиты, которая, ну, не хочет превращаться окончательно в какую-нибудь там Саудовскую Аравию нефтяную, она все-таки понимает, что для этого нужны институты, обеспечивающие как минимум уничтожение монополизма в экономике. А это невозможно без некоторых определенных и гражданских свобод тоже. То есть, исходя из эгоистических соображений элит, как, собственно говоря, и в Европе было в средние века, они будут искать варианты решения проблем. Для них, для себя, не для нас, конечно. А тут важно проявлять свою неудовлетворенность тем, как ситуация складывается сейчас. Они будут реагировать, никуда не денутся.
Дмитрий Орешкин на волнах Радио Свободы. А вот следующие программы, обсуждение прямо зависит от того, какой из прогнозов, каким из путей пойдет история. Хотели бы уехать жить в другую страну? Вопрос программы. Отношение россиян к этой проблеме, проблеме миграции, тема программы «Общественное мнение». В программе принимает участие сотрудник Левада-центра Денис Волков, Жанна Занечковская, заведующая лабораторией миграции Института народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук, поэт Алексей Зайцев, живущий во Франции, Вячеслав Сафаров, профессор физики университета Экс-Марсель, представитель Ассоциации российских ученых, работающих за рубежом. Программа выходит в записи. Повторы в 7 вечера и 2 ночи, ведущая Вероника Баде. А это был я, Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы также приветствуем шаги, предпринятые Китайской Народной Республикой.
Проголосовали сербы, однако только центральным Косово и
Намибии. Уровню добычи нефти в следующем году ничего не угрожает. Почему? Потому что начинают работать.
В нескольких районах Манчестера и Болтона, а также в одном из отелей в районе аэропорта Хитроу арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».